эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Блогерам социальной сети «ГУЛАГу нет» удалось раскрыть, во всяком случае так они утверждают, схему хищения бюджетных средств на примере одной из российских колоний. В настоящий момент проверкой этих фактов занимаются следователи, а Генеральная прокуратура пообещала взять дело под свой контроль. Как в российских колониях осваивают бюджетные средства за счет родственников заключенных? Каких сумм достигают поборы и почему молчат правоохранительные органы? В студии «Радио Свобода» бывшая заключенная исправительной колонии номер 7 Калужской области Марина Бульбенкова, мать одной из осужденных, содержащихся в колонии номер 7 Калужской области Людмила Землякова, главный редактор ОНК ТВ Алексей Павлюченков и руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Расскажите, пожалуйста, вот что это за такая схема, о которой вы сейчас считаете необходимым говорить? Почему вы считаете действия администрации колонии, в частности, Калужской области, преступными? Вкратце, просто чтобы обозначить ситуацию.
Фактически изначально к нам на горячую линию «ГУЛАГу нет» и к нам лично, к координаторам, обратились и родственники заключенных, и бывшие действующие сотрудники колонии номер 7, которые, каждый, конечно, по-своему, но в целом рассказывали, по сути, одно и то же. А именно, на протяжении последних 2 лет на территории колонии номер 7 УФСИН по Калужской области действовала организованная преступная группа из числа недобросовестных сотрудников администрации, в том числе его руководства, которая занималась, с одной стороны, поборами и вымогательством денежных средств и имущества у родственников осужденных и у самих осужденных, а с другой стороны, члены этой ОПГ расхищали бюджетные средства. Элементарная схема.
Ну, то есть это вы сейчас называете всех этих людей членами организованной преступной группы. Это ваши личные оценочные суждения, поскольку никаких приговоров в отношении этих людей не вынесено.
Мы с вами прекрасно понимаем, что на данный момент только начинается предварительное расследование, и то не в отношении всех участников этой ОПГ. Поэтому я думаю, что не за горами и обвинительный приговор. Так вот, что касается самой схемы. Схема действовала следующим образом. Активисты, люди, которые сотрудничали с администрацией и с начальником колонии, выстраивали в сознании осужденных следующую логику. Если ты просишь родственников, и они привозят деньги или стройматериалы вместе с чеками, тогда ты можешь рассчитывать на телефонные звонки родственникам, на длительные короткие свидания, на нормальную жизнь, на нормальный рабочий день и немножко передохнуть, и, конечно, в результате, как итог, условно-досрочное освобождение. Если же ты отказывался платить, и твои родственники не имели возможности, соответственно, в отношении тебя фальсифицировались рапорты о якобы имеющих место быть нарушениях правил внутреннего распорядка, ухудшалось положение осужденного, в его личном деле были замечания,
какие-то взыскания накладывались. Это, в общем, достаточно распространенная схема. А что здесь нового? Вот в сравнении с тем, что, к сожалению, происходит во многих российских колониях.
А нового здесь, по сути дела, то, что мы впервые получили показания и сотрудников колонии, и родственников заключенных, и бывших заключенных, которые все вместе нарисовали следующую схему. Вымогались стройматериалы вместе с чеками, которые передавались людям, указанным администрацией учреждения. Дальше строительные материалы попадали на территорию колонии и производился ремонт. Но параллельно из бюджетных средств, из бюджета Российской Федерации, выделялись аналогичные суммы на закупку тех же самых строительных материалов для проведения аналогичного ремонта в учреждении. То есть фактически на один и тот же ремонт родственники осужденных покупали строительные материалы вместе с чеками и передавали все это дело администрации учреждения. А с другой стороны, бюджет Российской Федерации и ФСИН России, центральный аппарат, выделяли бюджетные средства на то, чтобы эта колония была отремонтирована, перечисляли эти деньги в учреждения и на счета регионального УФСИН. И как теперь уже не только мы, правозащитники, но и как установила проверка ФСБ и Следственного комитета, фактически расхищались бюджетные средства.
То есть вот происходило... О каких суммах идет речь?
Речь идет, конечно, о многих миллионах рублей. То есть фактически здесь хищение в особо крупном размере, потому что только на ремонт от клуба, о чем, я думаю, сегодня наши гости в студии расскажут, только на ремонт клуба из бюджета Российской Федерации было выделено более 3,5 миллиона рублей. И показывают родственники осужденных и бывшие заключенные, Все это производилось за их собственный счет. Все это привозилось родственникам заключенных в колонию.
Давайте спросим Людмилу Землякову. Я так понимаю, ваша дочь осуждена, по-прежнему содержится вот в этой 7-й колонии, и вы вынуждены были как-то помогать администрации колонии какими-то финансовыми вливаниями для того, чтобы, ну, по возможности каким-то образом облегчить участь своей дочери. Подробнее можете рассказать об этом?
Да. Моя дочь находится в этой колонии с ноября 2011 года. Весной 2012 года Людмила Ивановна Меликесова, будучи в то время заместителем по воспитательной работе, вымогала у меня взятку в размере 100 тысяч рублей за улучшение условий отбывания моей дочери.
Что значит вымогала?
Ну вот напрямую, конечно, нельзя сказать, что она сказала: приносите деньги.
А как она вам сказала?
Она попросила, я спросила, как можно улучшить условия содержания, что есть облегченные условия. Она сказала: да, есть, не бесплатно, вам позвонят. Мне позвонили, представили, что от нее через какое-то время. Назвали сумму, но я, к сожалению, могла только 50 тысяч заплатить. Заплатили, передали через этого сотрудника, который представился сотрудником полиции, но передавал мой муж около колонии, за забором практически колонии, передал эту сумму.
Потом а вас не встревожило вот такое поведение заместителя начальника колонии? У вас не появилось желание
сразу заявить
да, о том, что вас вымогают взятку? И...
Ну, сразу. У мужа появилось, как у бывшего сотрудника внутренних органов. Я-то, конечно, думала только о дочери и о ее содержании там. Но потом я поняла, что в последующем я должна буду постоянно платить определенную сумму. То есть надо было поддерживать.
Сколько примерно денег вот вы за все это время передали руководству колонии? Это всегда были именно конверты?
Нет,
или как
руководству колонии больше я в конвертах никакие деньги не передавала. Ну, я считаю, вымогательство было вот именно в том, что мы привозили все, что необходимо было. То есть те же занавески, карнизы, потом стройматериалы, на краски деньги собирали, электроприборы, чайники, неоднократно причем, электрические чайники, потом пошли принтеры. Ну, не принтеры, я лично только один фотопринтер, ноутбук. Ну, так по мелочам, если вспомнить, в общем, все, что необходимо было, не говоря о том, что занавески там в ванную, какие-то полочки надо, какие-то крючочки.
То есть фактически вы за свой счет благоустраивали колонию, в которой содержится ваша дочь, правильно
фактически
я понимаю?
Фактически так. В общем, практически, ну, и то, что я знаю из рассказов дочери на свиданиях, что практически, ну, все родители привозят, и я сама видела, как родители привозят, относят ткани, занавески.
Ей действительно это помогло?
Цветы те же, благоустройство территории тоже, в общем-то, за счет родственников, потому что на ежегодный день открытых дверей и праздник колонии все привозили рассаду для цветников.
Это помогло вашей дочери?
Ну, на какой-то период времени, может быть, и помогло. Ну, а потом, в общем-то, когда я стала обращаться с жалобами, вышестоящие инстанции.
То есть вам стало тяжело уже платить, и вы начали жаловаться. Вот как это произошло?
Тяжело.
Почему
платить?
Вы вдруг решили...
Плюс, понимаете, я так поняла, что надо было платить деньги. Я перестала конкретно приношения материальные какие-то сотрудникам, ну, конкретно Людмиле Ивановне. Когда она стала начальником колонии, конечно, она, как я считаю, развернулась в полной силе, в полную меру. В каждом отряде, ну, давали задание обустроить, например, комнату длительных свиданий. Один отряд одну комнату, другой другую. Осужденные обзванивали родителей, говорили, что для этого надо, кто краску привозил, кто диваны покупал и прочее.
Вот давайте как раз посмотрим небольшой фрагмент интервью с бывшей осужденной тоже этой колонии Ириной Никифоровой. Как раз ОНК ТВ подготовила большой фильм о том, что происходит в 7-й колонии Калужской области. И вот что она рассказывала о том, как это работало в том числе.
Я с 2012 года отбывала наказание в ВК-7 города Калуги, где начальником зоны была Меликесова Людмила Ивановна. В декабре 2012 года Мелькесовой было предложено мне закупить стройматериалы для того, чтобы при условно-досрочном освобождении я получила хорошую характеристику и ушла условно-досрочно. Это было вымогательством, так как когда я сказала, что я не готова, моя мама на пенсии, в данный момент инвалид, и у меня ребенок несовершеннолетний был на тот момент, что у нас нет возможности. Получилось так, что мы стали работать и днем, и ночью. То есть замечания постоянно меня дергали, и за то, и за все. И, то есть я поняла, что нужно платить. Моими родственниками были завезены стройматериалы для ремонта лестничного марша, который находится на территории колонии, подъезда, где сидит администрация. Список был составлен мной, строительных материалов, так как я работала строителем, то есть имела отношение к этому и могла прочитать, сколько что нужно. Мелькесова Людмила Ивановна разрешала мне дополнительные звонки, корректировать, что привезти, когда привезти и кому привезти. Вот. Моими родственниками это все закупалось. И в один день она мне сказала, что нужно привезти тогда-то, тогда-то. Моими родственниками были завезены стройматериалы. Никаких документов моими родственниками не было подписано. И Мелькесова только сказала, чтобы мои родственники отдали оригиналы товарных чеков, по которым были закуплены стройматериалы, тому сотруднику, который принимал эти стройматериалы.
Ну вот примерно по этой же схеме, насколько я понимаю, о которой рассказывала Ирина Никифорова, ремонтировались и другие, там не только лестничные марши, но вот как раз и комнаты для длительных свиданий, и клубы, и какие-то другие помещения на территории исправительной женской колонии в Калужской области. Марина Бульбенкова освободилась относительно недавно из этой колонии. Расскажите, пожалуйста, как там все это происходило? Пытались ли осужденные возмущаться и каким-то образом заявлять о противоправных действиях администрации колонии, о вымогательстве? Или послушно все платили дань?
Ну, на самом деле, я недавно освободилась с Калужской колонии, о которой мы сейчас ведем речь. До этого я отбывала свой срок наказания в других колониях, то есть я отбывала в Ивановской области. И когда я прибыла в колонию города Калуги, то есть и у меня буквально волосы зашевелились от того, что там вообще происходит на самом деле. Там все, все, начиная с любых мелочей, заканчивая любой техникой, любыми стройматериалами, там было просто какими-то предметами благоустройство территории и наших отрядов, там все привозилось родственниками. Администрация нам не покупала ничего.
В другой колонии вот в
такого не было. Такого не было нам. То есть там снабжала нас администрация всем этим необходимым. У нас были там по трудовым показателям какие-то премии, то есть там все это исходило. Но максимум, что мы могли привезти, это набор фломастеров в других колониях. Все. Здесь же завозилось все. Диваны, там, карнизы, жалюзи, там, краски ведрами. То есть это все привозилось родственниками.
Ваши родственники также?
Нет, мои родственники не привозили ничего.
Это как-то влияло на те условия, в которых вы отбывали наказание?
Ну, скажем так, я очень хорошо шью, и я все необходимое, то, что от меня зависело, я как бы выполняла вот таким вот образом. В данном случае там
пошив. На промзоне?
Да, на промзоне. Также любые пожелания со стороны администрации я выполняла, потому что у меня не было другого выхода. Меня поднимали посреди ночи и заставляли шить шторы в клуб. То есть я спала по 2-3 часа в сутки, надо мной вставал сотрудник и поднимал меня в приказном тоне по приказу начальника колонии Людмилы Ивановны Мелькесовой.
Кто-нибудь пытался возмущаться?
Кто возмущается, на того сразу же писались рапорта и... Да. Рапорта без повода, абсолютно. То есть для этого не надо было ничего нарушать.
Угу. Вот, пожалуйста, добавьте.
Насколько мне известно, Марина в тех колониях была на облегченном режиме содержания. А когда попала в эту колонию, никаких облегченных условий содержания у нее не было. Хотя, насколько мне известно, в каких условиях она находилась в предыдущих учреждениях, такие
же
должны
если перевели,
здесь,
должны быть здесь.
Перевели.
Ну, просто
этого не было.
В тех колониях именно соблюдались какие-то законы, теперь я это понимаю прекрасно. А в Калуге там не соблюдаются никакие законы, там только если ты угоден начальнику колонии, значит, у тебя все будет хорошо.
И все-таки я хочу понять, вот ваша дочь после ваших этих подношений и покупок оборудования, ей стало легче вообще жить? Или в настоящее время она в опале?
В настоящее время она в опале. Как я считаю, в общем-то, гонения начались... Вернее, усилились, я бы сказала, в 2013 году, после того, как она отказалась участвовать в фиктивном бракосочетании с любым молодым человеком.
Что это за фиктивное бракосочетание? Для чего это?
Тут Марина может рассказать, потому что на самом деле то, что мы узнали, то есть помимо хищения бюджетных средств, помимо вымогательства денег у родственников заключенных, то, что вот сейчас Марина расскажет, лично у меня, когда я услышал в первый раз, волосы на голове зашевелились, потому что это просто шок. Начальник колонии фактически себя поставила, ну, на уровень, наверное, Бога, который мог указывать женщинам, за кого выходить замуж, только для того, чтобы создать видимость устройства свадеб, социальных связей, рапортовать перед начальством и сделать какую-то красивую картинку для бравурного отчета перед центральным аппаратом СИН России.
Ну и, возможно, получить за это какие-то премии, награды.
Но это судьбы людей, это судьбы женщин.
А расскажите, что это такое, что за фиктивные браки это?
Ежегодно, каждый год, то есть каждое лето у нас бурно очень с размахом отмечался, ну, очередной год колонии нашей. То есть там, нам сегодня 2 года, в следующем году нам 3 года. И каждый год заранее, то есть все бурно начинали готовиться к этому празднику, потому что каждый год приезжало очень много гостей, и мы уже понимали, что нашему начальнику колонии надо очень... Выражает своими словами большая показуха, то есть всего вот этого вот. И предложение о фиктивной свадьбе, да, поступило мне буквально там. Марина, а ты не хочешь там выйти замуж? Нет, не хочу. Почему? Ну вот, чтобы была свадьба, чтобы была карета, чтобы была лошадь, чтобы все было красиво.
Все это то за счет родственников заключенных.
Да, все это за
других родственников. Да, да, то есть да. Мои родственники должны были оплатить эту карету, эту лошадку.
А где эта карета должна была вот
проехать по территории, чтобы наши гости посмотрели, как у нас чудесно в колонии. Я говорю, вы знаете, у меня нет молодого человека, за кого бы я вышла замуж. А зачем? Никто же не будет знать. У тебя же есть брат. А вот пускай Женя Землякова там...
За твоего
брата выйдет. Для меня это было вообще... Я могу сказать, что такое может предложить только неадекватный человек. У меня в голове это не укладывалось.
Вы
Мы
отказались
от этого предложения, но, естественно, нашлась девочка, которая все-таки такое представление устроила.
За свой счет.
Во благо Людмилы Ивановны, естественно, за свой счет. Привезли карету, лошадь, все это было красиво, все было наиграно. Меня заставили шить красивые сердца там. Ко мне обратились потом с просьбой, чтобы я привезла фейерверки, чтобы это все было более так помпезно, чтобы мы лишний раз в интернете прославились среди других гостей. Но на самом деле за всеми этими праздниками стоит абсолютно другое в этой колонии.
Что именно?
То, что мы там работали по 12 часов месяцами без выходных. Я не знаю, мы при любой проверке должны были сидеть и улыбаться, молчать. То есть...
А члены общественных наблюдательных комиссий приходили в колонию?
Приходили.
Кто-нибудь жаловался им? Как-нибудь реагировал?
Тот, кто мог предварительно. Вызывали из обхоза и говорилось им, не дай бог, у вас кто-то в отряде, там, вот, допустим, завтра приезжает комиссия, откроет свой рот. Ну, вы знаете, что будет.
А что будет?
Ну, то есть, либо в ШИЗО посадят, там, заранее завхозы узнавали настрой осужденных, ну, своего отряда, там, а ты не хочешь ничего сказать? Вот примерно, если там, допустим, кто-то изъявлял желание что-то сказать, эта фамилия называлась сотрудником, и этого человека на время этой проверки просто изолировали, либо закрывали в подвале, либо там закрывали в другом каком-то месте.
Чтобы его не нашли.
Чтобы его не было. Ну все.
А скажите, пожалуйста, Людмила, я так понимаю, ваша дочь по-прежнему в штрафном изоляторе находится?
Ну, в штрафном изоляторе она находилась 10 суток, если я правильно понимаю, в марте месяце. Угу. Сейчас она на строгих условиях содержания.
Как она очутилась в штрафном изоляторе? Это произошло...
Ну, вот, меня очень возмутил этот случай, когда я узнала на свидании от нее, за что это было. Я поэтому решила, что надо обращаться в суд и как-то оспаривать это наказание. Угу. Очередное причем.
Так.
Дело в том, что за малейшее, ну я не знаю даже, малейший проступок, как это назвать проступком, если халат не на ту сторону застегнут или не такой халат, не по форме одета. Ну, придирки, в общем, по каждому пустяку. Сейчас она на строгих условиях, там рапорт пишется за то, что пыль в них на предметах, за то, что хлеб не свежий. Там все направлено вот на унижение человеческого достоинства, на то, чтобы подавить волю, слонить, подчинить воле Меликесова.
Вы связываете это с вашим обращением в следственные органы?
Конечно, напрямую связываю. Сначала я обратилась в наблюдательную комиссию по Калужской области к Пахомовой Ларисе Вячеславовне. Это было где-то в январе 2014 года. Я спросила, какое впечатление о колонии. О колонии замечательное впечатление. Вы видели, какие там корпуса, какие там комнаты пребывания? Но я этого не видела на дне открытых дверей, я только один раз была. Потом нас не приглашали, не допускали, как неблагонадежных. Но есть отряд под номером 3, где бабушки одни сидят. Целыми днями сидят на стульчиках. Опять-таки, я это знаю из рассказов вот, осужденных, дочери. Там и условия, естественно, похуже. Там больная, умирающая бабушка, которая кричит всеми ночами. Никто ей не поможет, потому что в медсанчасти ночью нет сотрудников. И бабушка сказала, не надо, я лучше буду в отряде, чем я останусь в медсанчасти. Я указывала на нарушение трудового законодательства в своих жалобах, на неоказание медицинской помощи в ночное время, в вечернее время, что они работают ночами и без выходных, вплоть до того, что судороги начинаются у женщин от напряжения, от работы, в обмороки падают. Да, в декабре 2014 года, когда обратились в прокуратуру по надзору Калужской области, конкретно к прокурору Костоеву, он единственный, кто отметил в своих проверках хотя бы эти нарушения, что да, есть нарушения.
То есть о поборах речи там вообще еще не шло, пока ни в каких рапортах?
В рапортах? В жалобах?
Нет, не в жалобах, а в реакции представителей правоохранительных органов.
Нет, это все, в общем-то, ну, мы заявили, в общем-то, только в декабре 2014 года вот в прокуратуру по надзору.
Алексей, до этого... Да, спасибо, Людмила. Алексей, а как вообще закрутилась вот вся эта история, связанная с мошенничеством? Почему Следственный комитет и служба собственной безопасности в СИНе, я так понимаю, Федеральная служба безопасности, наконец заинтересовались происходящим в колонии? Но не могли же их только жалобы на нарушение условий труда подвигнуть к этому?
Нет, после обращения к нам и бывших заключенных, и родственников заключенных, нам удалось связаться с действующими сотрудниками УФСИН по Калужской области. Это с Дарьей Антоновой и бывшей сотрудницей, это Кудряшовой Натальей Александровной. И мы выехали на место.
Которые работали в этой колонии.
Да, которые в этой работали колонии, совершенно верно. Вот, мы выехали на место, взяли у них интервью, обратились после этого... с запросами к депутату ЛДПР Антону Ищенко. Вот, Антон Ищенко подключился, направил свои обращения директору СИН, Генеральную прокуратуру, ФСБ, к Бастрыкину Следственный комитет. Вот, и благодаря этому началась проверка ВК-7 по Калуге силами центрального аппарата СИН. Лично Геннадий Александрович Корниенко дал такое распоряжение.
А почему эти бывшие сотрудницы колонии решили вдруг заговорить, рассказать о том, что там, ну, какие-то нарушения?
Ну, их было двое. на тот момент. Сейчас у нас еще есть показания других сотрудников, но на тот момент было двое. У каждого, наверное, свои побуждения. Ну, что касаемо Дарьи Антоновой, могу сказать, что в отношении нее после заявления Людмилы, после заявлений в УСБ, также Кудряшовой, было возбуждено уголовное дело по статье 290 и получение взятки. Вот совершенно история жуткая. Вот, она утверждает, что она никакой взятки не брала. Все это сфабриковано полностью Милей Кесовой. Это начальница, да, нынешней начальницей учреждения. Также она ссылается, что Милей Кесова может фабриковать подобные уголовные дела по той причине, что ей покровительствует начальник управления патронов Сергей Вячеславович.
Но для того, чтобы от себя подозрения отвести, что ли, или для чего?
Да, для того, чтобы, да, создать, так сказать, конкретного преступника в погонах, на которого можно все последующие уголовные дела, потому что заявление посыпалось масса. Вот нам сейчас из неподтвержденных источников известно, что в отношении неустановленных лиц по ИК-7 уже есть 8 эпизодов уголовных дел. Пока никому обвинение не предъявлено, но тем не менее Следственный комитет проводит и опросы, и проверки. Угу. То есть... ждем развития
Связанные
событий
с вымогательством денег?
Вымогательства и вымогательством, и с хищением бюджетных средств, и вымогательством денег у заключенных.
Ну, я только единственное хотел отметить, Марина, в вашем вопросе прозвучало, что там и ФСБ, и Следственный комитет, и Управление собственной безопасности ФСИН этим занимались. Я хочу сказать, что до того момента, пока мы лично не обратились к директору ФСИН России, в регионе сотрудники отдела собственной безопасности Калужского УФСИН вместо реальной борьбы с коррупцией и изобличения Милей Кесовой и ее сообщников в организации всей этой массовой системы вымогательств, поборов, злоупотреблений, превышений и расхищения бюджетных средств, вместо этого мы собрали достаточную фактуру. Я теперь сегодня могу смело об этом говорить в эфире. У нас есть доказательства конкретных фактов, когда сотрудники собственной безопасности Калужского УФСИН оказывали давление на свидетелей, на заявителей о коррупции, на тех людей, кто помогал ФСБ и Следственному комитету изобличать коррупционеров. Отдел собственной безопасности Калужского УФСИН и конкретные сотрудники, чьи имена мы сегодня директору УФСИН уже сообщили, вот эти люди реально препятствовали проведению объективного расследования, оказывали давление, содействовали фальсификации доказательств. И поэтому здесь я считаю, что вот после депутатского запроса из Государственной Думы, после нашего обращения к директору ФСИН, после выпуска фильма «Черная дыра», который Алексей Павлюченков снимал с коллегами, лично директор ФСИН дал поручение, и сегодня фактически уже не Калужский УФСИН, а центральный аппарат ФСИН России из Москвы работает там сегодня в Калуге по этим фактам. И я, ну, в принципе, зная принципиальность нынешнего директора ФСИН, я уверен, что там будут кардинальные кадровые перестановки и жесткие кадровые
сейчас
решения.
Сейчас уже возбуждено уголовное дело или дойдет до следственной проверки? Вот мне просто интересно, Людмила, вы проходите в качестве потерпевшего по делу, в качестве свидетеля, как? Кто?
Ну, я надеюсь, что я потерпевшая, поскольку у меня вымогали взятку, но
заявитель в ответ коррупции, на наш...
Я заявитель о коррупции. Мы с Никифоровой одномоментно в один день писали заявление
вот с
Ириной, Следственный комитет,
с Ириной Никифоровой,
которую видели на видео. Да. Пока в ответ на заявление наше, и ей, мне в устной форме, ей в письменной, пришел ответ, что возбуждено уголовное дело за номером, номер причем восьмизначный, счет очень большой, первый раз встречаю, что уголовное дело, столько дел в Калуге, видимо, уголовных. Возбуждено в отношении сотрудников ИК-7. А буквально вчера ответ пришел из Калужской прокуратуры, что начальник колонии не является подозреваемым по уголовному делу, что проводится расследование, но конкретно мне ответили, что начальник колонии... Честно говоря, мне это непонятно, как за все финансовые, в общем-то, ну, нарушения, не нарушения, финансовые документы все подписывает начальник колонии. У меня вот аналогия возникает с делом Сердюкова, что все можно списать на заместителя, неважно, по воспитательной работе он там, или по экономическим вопросам, по хозяйственным. Ну, у нас прецедент создали, все, можно действовать.
Угу. Я сейчас вопрос адресую Марине. Скажите, пожалуйста, а сколько вообще в колонии, вот в этой, в женской, содержится заключенных?
400.
400,
да,
человек?
Да, около 400.
Вот из этих 400 человек, ну, по вашим сведениям, родственники какого количества платили вот так называемую дань, я не знаю, как это назвать, а благоустраивали колонию? Половина, две трети, треть?
Мне кажется, ближе к половине.
Половина.
Потому что, да, если считать даже вот какие-то мелочи, то это очень часто. Угу. Практически каждая осужденная что-либо привозила.
Но никто не возмущался, я так понимаю. Ну вот именно не возмущался до такой степени, чтобы пойти и сообщить об этом
вот прохранителю. Только разве что вот Ирина Никифорова и вот Землякова Людмила Николаевна.
Ага. Все, а больше все остальные...
Остальные, они боятся. Очень, они боятся за все своих боятся детей. За детей. Потому что с ними может произойти что угодно.
Никто не верит в то, что реально кто-то действительно будет объективно расследовать все эти дела.
Очень, да, очень важный момент. Вот и депутат Государственной Думы, и мы в своем обращении к директору ФСИН, мы попросили провести служебную проверку в случае установления всех фактов, о которых говорят родственники осужденных, бывшие заключенные, и теперь уже и действующие, бывшие сотрудники, то есть фактически все складывается, согласовывается между собой. Мы попросили одного отстранить на время проведения проверки и расследования Меликесову от исполнения обязанностей. Потому что на самом деле сегодня вот начальник колонии, а по сути дела лицо, на которое указывают о коррупции целый ряд свидетелей и действующих, и бывших сотрудников, и родственники заключенных, и бывшие заключенные, все эти люди изобличают Меликесову, и, возможно, сегодня преступник сам руководит учреждением, в котором содержится потерпевшие и свидетели о его преступлениях. И это на самом деле нонсенс. Расследовать надлежащим образом уголовное дело, распутать весь коррупционный клубок очень тяжело. И, конечно, и потерпевшие от этой коррупции, и свидетели фактов этой коррупции, конечно, сегодня находятся во власти человека, которого мы лично подозреваем в организации вообще всей этой коррупционной системы. И, конечно, как минимум, здесь необходимо оградить всех заявителей, всех свидетелей, которые могут оказать содействие следствию правосудию, установление виновных лиц, как минимум освободить от занимаемой должности на время проведения проверки. И я уверен, что после этого не 5, не 10 человек, а все люди, которые потерпели, они действительно будут давать надлежащие показания, заявлять
о фактах. Сейчас боятся. Это абсолютно
очевидно.
Я хочу просто привести примеры давления возможного. Это из заявления вашего адвоката, я так понимаю, Людмила Николаевна, по поводу содержания вашей дочери. Я прямо сейчас процитирую. Значит, пользуясь беспомощным положением Евгении Земляковой, сотрудники исправительной колонии номер 7 по указанию начальника ежедневно по 6-7 раз проводят обыски у нее в комнате, после чего пишут рапорта о несуществующих нарушениях, таких как наличие пыли, просроченный хлеб в холодильнике, нарушение формы одежды и так далее. Делается это с целью продлить пребывание Земляковой в строгих условиях отбывания наказания, помещение ее в штрафной изолятор в отместку за действия матери. Земляковой угрожают тем, что она из колонии не выйдет, что ей необходимо дать показания о противоправных действиях Антоновой, это вот как раз бывшая замначальника этой колонии, отключают воду, лишают возможности пользоваться теплой одеждой, отказывают в выдаче одеяла. При температуре 10 градусов насильно выводят гулять с мокрой головой. Температура в камере не превышает 15 градусов. При этом инспектор, фамилия приведена, по несколько раз в день проводит личный обыск Земляковой, раздевая ее полностью, сама при этом в бушлате одета. На просьбу вызвать адвоката отвечает издевками и подобными действиями сотрудники исправительной колонии 7 пытаются подавить волю Земляковой. Но я так предполагаю, что если остальные осужденные наблюдают, что происходит здесь, ну, конечно, они опасаются что-то рассказывать, конечно, потому что не хотят оказаться в подобных условиях.
Но давление не только оказывается на Евгению Землякову, давление также оказывается и на Кудряшову, эту бывшую сотруднику. Да. Давление оказывается и на Антонову, который сейчас находится под домашним арестом с грудным ребенком на руках. Вот, и, кстати, он очень тяжело болен, ребенок. То есть там особый уход. Вот. Также давление оказывается уже на граждан, которые освободились. Та же Ирина Талаш, которая была завхозом. В колонии, да. По ее показаниям есть запись, аудиозапись разговора, лично моя с ней, которая показывает то, что вся колония действительно была построена на деньги заключенных, полностью отремонтирована. Она знает, то есть в ее обязанности входило то, чтобы организовывать процесс сбора денег и назначение, какому из заключенных, какую краску привезти, или там шторы, или карнизы. То есть она всю эту информацию знает от и до. И поэтому, естественно...
Она тоже дала свои показания.
Она нам дала свои показания, да.
Но следственным органам еще нет.
Ее вот вызывали, то есть на нее оказывались давление, так как и следственные органы. Следователь Субботин звонил ей, следственное управление по Калужской области, звонил ей и предлагал ей выбрать, то есть кем она хочет быть по делу. Ну, такие вот намеки тонкие. Mm-hmm. То есть если вот дадите показания нужные, то есть то будет... Значит,
но при этом важно показать, что калужские следователи оказывали на нее давление не только телефонным звонком, но и посылая к ней целую ораву из сотрудников СИН вместе с одним участковым. Пятеро силовиков ее находили в центре города и ей вручали повестку о том, что ей, свидетелю по уголовному делу, необходимо явиться в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы. Для метасвидетельствования. А в отношении свидетелей подобное недопустимо. Данное следственное действие проводится только в отношении обвиняемых по уголовному делу, чтобы понять, может человек нести уголовную ответственность или его не надо отправлять на принудительное лечение. Так вот, свидетель о коррупции, который готов следственным органам и ФСБ помогать в раскрытии этих коррупционных схем, оказывается давление, и только когда это вот фактически повестка такая фальшивая, не фальшивая, а вот с целью давления сфабрикованная психиатрии была передана нам, и мы уже позвонили следователю. Следователь начал объясняться перед Ириной Талаш и говорит, что якобы он напутал, и он перепутал и не ту бумагу отправил свидетелю. Когда он уже понял, что данная информация уйдет в службу собственной безопасности Следственного комитета России, и фактически мы сегодня подозреваем, что отдельные следователи сегодня, конечно, играют не на стороне Следственного комитета и правосудия, а стараются либо замять, либо заволокитить уголовное дело и все это списать на каких-то стрелочников. И еще очень важный момент. Нужно понимать, что после заявления Людмилы Ивановны Земляковой и Ирины Никифоровой, вот Марина была свидетелем, как несколько КАМАЗов строительных материалов, то есть после инициирования начала проверки в отношении Меликесовой и ее администрации по фактам коррупции, по фактам поборов и вымогательства, в том числе этих стройматериалов, Марина сама, наверное, расскажет, но вот по нашим свидетельствам, КАМАЗами срочно начали сдирать линолеум, ломать стены, лампы
буквально
и так далее.
Буквально сдирать, выводить, ломать?
Да, сдирали.
Только расскажите, а это в чем смысл?
Чтобы
показать, что ничего не отремонтировано, что стены голые?
Ну, чтобы никто не мог доказать, что вот имеется там такая-то мебель, которую привезли родственники, вывозили с диваны, холодильники, то есть новое все абсолютно, там музыкальные центры, срывались шторы, карнизы, вот эти комнаты длительных свиданий, они тут же переклеивались обои. То есть вот о чем Ирина Никифорова говорила.
Вот, зачем переклеивались обои?
Чтобы не смогли доказать, что вот такие-то обои мы привозили. Чтобы хоть что-то спрятать.
Это называют...
То есть сейчас разгром получается.
Сейчас там, да, выведено практически вот очень многое.
То есть, чтобы было понятно, построили совершенно незаконно, путем коррупции, построили Потемкинскую деревню, где проводились показушные свадьбы, осмотры, куда привозили...
Это каждый год такие свадьбы?
Каждый год.
Каждый год у вас за какая-нибудь башня выходила замуж, разъезжала на карете по плацу.
Куда, соответственно, привозили сотрудники ФСИН, привозили члена президентского совета, известную Марию Канабих, которая проходилась по этим потемкинским деревням, и потом на всех совещаниях президенту докладывала, какая замечательная колония номер 7.
Ну, наверное, родители, вот чьи дети в силу обстоятельств жизненных попадают в эту колонию, в первую очередь радуются. Наверное, что, ну,
сначала
к счастью, повезло.
Да.
Вот
сначала радуются,
а потом это радуются те, кто смотрит потемкинские деревни на видеороликах в интернете, а на самом деле за этим стоят боль, слезы, стрессы, седые волосы матерей и бабушек, которые отдают последние деньги, берут кредиты, чтобы только улучшить и не ухудшать положение своего родственника. То есть фактически, еще раз, да, на начальника колонии возложена обязанность нормальной работы деятельности исправительного учреждения с тем, чтобы люди там исправлялись. Вместо этого люди там стали свидетелями и потерпевшими от многочисленных злоупотреблений должностными полномочиями. Первое. И второе, все стали свидетелями, как мгновенно вывозились все эти привезенные товары после начала проверки. И фактически свидетели воспрепятствования правосудию, воспрепятствования следствию и фальсификации доказательств, сокрытия улик, которые могут действительно изобличить эту администрацию в совершении коррупционных преступлений.
То есть не говоря уже о том, это я со стороны как бы обывательской сужу, что при этом значительно ухудшаются условия содержания самих заключенных. То есть вот им, наверное, невероятно обидно, что на протяжении там нескольких лет родственники платили для того, чтобы были приличные комнаты для свиданий, для того, чтобы были там горячая вода, водонагреватели и прочие всякие необходимые в быту вещи, а тут ты понимаешь, что значит это все вывозится, ты всего
потому
этого лишаешь,
хотя
фактически, да, но это же фактически производилось за твой счет, и да. Это, конечно, ситуация, мягко говоря, парадоксальная.
Тут большая хитрость есть, на самом деле, сейчас сижу, так подумал, зачем они забирали чеки? Вы представляете, вы забрали, какие-то материальные ценности, забрали чеки, я потом уже не смогу доказать, что я что-то купил. Первое. Во-вторых, как делала Людмила Ивановна?
Это вы предполагаете.
Да, я предполагаю.
Никифорова рассказывала.
Да, вот и Никифор рассказывала, кстати, как она делала. Она обещала условно-досрочное освобождение. То есть... родственники давали денег, заключенные не получали условно-досрочное освобождение. Вы понимаете, в случае даже возбуждения уголовного дела она не брала взятку, она получается мошенница. То есть и там совершенно другая санкция. То есть я больше чем уверен, кто-то постарше научил этим всем ее вещам. То есть и она успешно внедряла их в колонии.
Здесь достаточно легко сказать, что в конце концов решение об условно-досрочном освобождении выносит суд. И вы можете сколько угодно тут кому-то обещать, какие угодно характеристики, но с этой характеристикой приедет человек, а там судья скажет: нет, вы не встали на путь исправления, до свидания.
Тем не менее, все-таки, Марьяна, хочется напомнить случай, который произошел в Свердловской области, где сотрудники ФСБ задержали при получении 300 тысяч рублей начальника колонии номер 62 Гусева. Так вот, этого коррупционера Гусева осудили более чем на 10 лет в колонии строгого режима и к штрафу в размере более 100 миллионов рублей только за получение одной взятки от родственников в размере 300 тысяч рублей за оказание содействия в получении условно-досрочного освобождения. Поэтому, конечно, преступники и коррупционеры, они хитры, они знают, каким образом уходить от ответственности, каким образом скрывать улики, оказывать давление на свидетелей. Но, тем не менее, я верю, что в этой истории мы найдем справедливость. И при таком внимательном отношении генерального прокурора и директора ФСИН и надлежащей работы Следственного комитета, а сегодня я так понимаю, что Следственный комитет с самого верха смотрит за качеством расследования данных уголовных дел, я думаю, что все коррупционеры будут наказаны, а женщины, наконец, начнут отбывать наказание в нормальных условиях содержания.
Но в этой вообще истории некоторым утешением является, по крайней мере, то обстоятельство, что не идет речь о пытках над людьми и жестоких избиениях. Вот как происходило во многих колониях России.
Что касается этого, Марьян, необходимо еще раз напомнить уважаемым нашим зрителям и всем, кто нас сегодня смотрит и слушает, что пытками является не только прямой физический контакт и оказание боли, да, пытками является, вот как в отношении Марины, пытки путем лишения сна. То есть если у человека по закону должен быть нормальный сон с 10 вечера до 6 утра, да, 8-часовой, то если человек спит по полтора часа, а после этого его будет, и это происходит каждый день, и его ведут куда-то шить дополнительно что-то в нагрузку, чтобы потом показать Марии Канабих, какие замечательные свадьбы проходят, чтобы она потом президенту доложила, что Калужская колония номер 7 замечательная, образцовая. Вот это пытка. Если человека не отпускают в туалет, когда он просится, если человека...
С рабочего места.
Да, да. И, да, если человека лишают там возможности попить воды, поесть, если на него постоянно оказывается давление, как сегодня на Женю Землякову, которая фактически с мамой дала показания, помогая ФСБ и Следственному комитету, и в том числе руководству ФСИН России, изобличить коррупционеров и
восстановить
этот маховик расхищения бюджетных средств, а этого человека по сей день сотрудники, естественно, по указанию Меликесовой.
С вашей точки зрения.
Ну, это фактически происходит, да, именно начальник учреждения.
Вот это ваше мнение, я подчеркиваю.
Нет, по закону, нет. Это уже по закону. По закону начальник учреждения накладывает взыскание, подписывает постановление о выдворении в штрафный изолятор, в строгие условия содержания, читает и смотрит за этими рапортами по поводу пыли, незастегнутые пуговицы, халат на ту или на ту сторону. Очевидно, идут придирки и преследования.
Марин, а вы верите в возможность правосудия вот в данной ситуации?
Я очень надеюсь, что оно
хотелось
есть. Я бы хотела выразить вообще благодарность вот вам, Владимир, и координаторам ГУЛАГу нет за то, что они вот помогают нам, потому что в принципе, куда бы мы ни обратились до этого,
а куда вы обращались
до этого? То есть даже я обратилась, и после освобождения я в этот же день написала заявление ФСБ о том, что я вообще там видела. Я расписала все.
Ну, в частности, давайте напомним, превышение...
Да, превышение, то, что там поборами занимаются, вымогательством занимаются. То есть я обо всем написала. То есть я дала показания в СК города Калуги. Но, однако, я никаких продвижений не вижу вообще. Насколько я знаю, положение девушек на данный момент в колонии очень плохое. И я очень там...
То есть они 2 года строили эту колонию,
да.
Теперь их фактически вынуждают ее разбирать.
А теперь
еще
они
и
заложники там просто вот буквально еще в этой колонии
локалки
находятся.
Под замком сделали. Там мало того, что территории практически нет, насколько я понимаю. Там для каждого отряда выделен локальный участок, для прогулок он, да, или как считается?
Ну, локальные участки буквально размером
отряд,
там, 5 квадратных метров, которые в этом участке должно находиться минимум 90 человек, то есть это нереально. То есть мы не имели права там даже гулять.
По
в этой колонии мы не имели права передвигаться по территории. У нас на локальном участке стоит урна. И мы, то есть это место для курения. Не курящим там вообще негде находиться. То есть они заперты постоянно у себя в отряде. То есть я с тем вопросом, лично я обращалась к Патронову, когда приезжал он.
Начальнику ФСИНа.
К начальнику ФСИНа. Я пыталась с ним разговаривать, что я была до этого, в других колониях там такого не было обращения к женщинам. Почему мы здесь должны сидеть вот в этих вот малюсеньких участках? Почему мы не имеем права гулять? Для кого построена вся эта красивая территория? Для кого стоят эти лавочки? Для кого мы сажаем цветы? Мы их не видим. На что он мне сказал, что по закону вы обязаны сидеть в этих локалках. Но не такого же размера, где ты просто не можешь погулять, ты не можешь подышать свежим воздухом. То есть я так понимаю, что начальнику управления помощи вообще нельзя было ждать. Поэтому я обратилась в другие органы.
Вам что-то ответили, я так понимаю, да? Речь идет о том, что возбудили проверку.
Да, возбудили.
Делу. Вы признаны потерпевшей или свидетелем?
Я так понимаю, я свидетелем прохожу.
Поэтому
так когда я лично ничего не привозила, или лично ни мои родственники, ни я. Но я была свидетелем всего этого.
Людмила Николаевна, кто-то из родственников вот сейчас, когда вот завертелся этот маховик, уже проводятся следственные проверки, Федеральная служба исполнения наказаний взяла дело на там, контроль, центральный аппарат этим занимается. Кто-то из родственников осужденных каким-то образом вас поддерживает?
Ну, я пыталась поговорить с мамой Саши Захаровой, которая сейчас в СИЗО города Калуги ждет УДО. Пока отклонили, но вот заседание на конец августа перенесли. Но мама не верит в то, что что-то можно изменить. И с другими родительницами, с которыми я общалась, честно говоря, никто не верит. Единственная надежда появилась, вот когда мы обратились на ГУЛАГу нет.
Когда вы начали рассказывать об этом.
Да. Но рассказывать мы начали в декабре в прокуратуре по надзору. Но тем не менее, только вот гонения на дочь усилились. Наблюдательная комиссия в лице Пахомовой приезжала всегда. Никто ничего не рассказывает, но все видят, что не рассказывают, потому что запуганы. На плацу выстраивается перед очередной комиссией все отряды осужденных, и Меликесова просто накачивает: кто-нибудь пикните. Мне лично Меликесова угрожала, что если что, вывезем, закопаем, никто не узнает ничего про вашу дочь. Она обещала заколоть галоперидолом. Так же был уже с осужденной Денисовой, которую, в общем-то,
в этой колонии
в психиатрическую больницу перевели. Сама Пахомова занималась этим делом. Бородину по болезни не могли никак отпустить.
Это тоже...
Пока папа не привез там КАМАЗы, стройматериалов. Но папа тоже не хочет давать. Все боятся. Потому что, естественно, одна Меликесова это бы не стала делать, если бы не было высоких покровителей. Но это понятно, что это... Она марионетка в руках руководителей более высокого уровня. Я думаю, так. А в отношении Антоновой хотела еще сказать. Вот пока Меликесова...
Антонова, это, я так понимаю, бывшая заместитель
в воспитательной работе, которая, ну, полгода она уже в колонии отсутствует, потому что она была беременна, сейчас она в декретном отпуске, родила ребенка. Вот Алексей говорил о том, что...
Но сейчас она под арестом, я так понимаю.
И сейчас она под домашним арестом. Так вот, конкретно на нее, я знаю, что просили показания с осужденной Сафроновой, бабушки, которая страдает инсулинозависимым сахарным диабетом. Ей Меликесова запретила колоть инсулин.
Что значит запретила?
Рычаг давления.
Что значит запретила?
Она требовала показания дать на Антонову. И сотрудники медсанчасти не делали инсулин, пока дочка, дали телефонный разговор с дочерью, и дочь, зная, что мама в тяжелом состоянии, там почти до комы, видимо, доходила ситуация, она ей сказала: мама, говори все, что требует.
Ну, то есть фактически...
То есть мы, да, еще раз говорю, шантаж. Да, мы здесь имеем конкретные факты. Есть такая статья «Воспрепятствование правосудию, воспрепятствование объективному расследованию». Это 294-я статья.
Это в плюс ко всему качества. Тому.
Конечно. То есть то, что сегодня происходит в колонии номер 7, это очевидная фальшь, это очевидное воспрепятствование правосудию, запугивание свидетелей. И у нас, вы знаете, в УПК есть норма, которая предусматривает арест обвиняемого, чтобы он не мог оказать давление на свидетелей. Вот нас очень часто в следственные изоляторы помещают людей, которых не надо арестовывать, а здесь как раз вот те люди, которые сегодня запугивают свидетелей и потерпевших, их в первую очередь, конечно, надо привлекать к уголовной ответственности и изолировать от общества, чтобы они не могли оказывать давление на свидетелей.
Но будем надеяться на добросовестное расследование во всей этой истории, дела, и что появятся другие свидетели, если появятся, их, на них не будет оказываться такое серьезное давление. Мы непременно будем следить за тем, как развивается ситуация вокруг исправительной колонии, женской исправительной колонии номер 7 Калужской области. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, главный редактор ОНК ТВ Алексей Павлюченков, бывшая заключенная исправительной колонии номер 7 Калужской области Марина Бульбенкова и мать одной из осужденных, отбывающих наказание в колонии номер 7 Калужской области Людмила Землякова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Значит для вас свободная Россия.
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».